Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Город дорог». И у нас сегодня в гостях заместитель руководителя дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
Очень рада видеть вас снова в нашей студии. И поговорим мы сегодня о подготовке к запуску МЦД-3 и МЦД-4, а также о развитии существующих диаметров. А, Тимур, скажите, пожалуйста, чем занимается дирекция МЦД Департамента транспорта? Что входит в задачи вашей организации?
Ну, дирекция МЦД занимается, кстати говоря, не только МЦД, но и, например, Московским центральным кольцом. Угу. В целом дирекция МЦД курирует работу городских железнодорожных транспортных систем и железнодорожных транспортных сервисов. То есть МЦК и МЦД – это вопросы, которые в нашей зоне ответственности, их развитие, их стабильная работа, новые пассажирские сервисы, движение по московским центральным диаметрам. Ну и, конечно, запуск во многом долгожданных для москвичей 3-4 диаметра – это наши вопросы.
Угу. А какая работа сейчас в приоритете? Все же сделать еще более современную инфраструктуру уже существующих диаметров или основные силы вы направляете на запуск следующих двух диаметральных маршрутов?
Ну, первые два диаметра, МЦД-1 и МЦД-2, были запущены в 2019 году. С тех пор во многом работа на них уже налажена, движение осуществляется стабильно. Конечно, есть большие инфраструктурные проекты, которые сейчас на них мы реализуем. Ну, например, совсем недавно закончилось реверсивное движение на втором московском центральном диаметре на участке от Курского вокзала до станции Площадь Трех вокзалов. Это был очень большой, очень масштабный проект. Ну, что такое реверсивное движение? Это значит, что поезда следовали по одному пути, попеременно, в разные стороны. Зачем нам нужно было это сделать? Дело в том, что в совсем ближайшее время здесь должен пройти четвертый диаметр, а значит, железнодорожных путей должно стать в два раза больше. До этого на этом участке было только два железнодорожных пути. Сейчас мы с коллегами проводим работу, чтобы их стало четыре. В настоящее время этих путей работает и запущено два. То есть мы работу по реверсивному графику движения завершили, а наши коллеги из российских железных дорог сейчас активно ведут работу над укладкой, строительством еще двух железнодорожных путей, собственно, которые нужны для запуска четвертого диаметра. Поэтому одновременно это и развитие существующего МЦД-2, и большая подготовка к запуску четвертого диаметра. Примерно то же самое с точки зрения развития инфраструктуры сейчас происходит на участке от станции Беговая до станции Савеловская на первом диаметре. Здесь точно так же нам нужно расширить существующую инфраструктуру, ее изменить, добавить железнодорожных путей для того, чтобы на этом участке смогли проехать как поезда первого диаметра, так и поезда четвертого диаметра. Поэтому одновременно эта работа, которая связана и с существующими МЦД, и с подготовкой к запуску будущих. Но, конечно, мы сейчас активно готовимся к запуску третьего и четвертого диаметра. Они должны быть запущены уже в конце следующего года, в самом начале 2024-го. Это наш срок, который у нас стоит, и мы будем готовы реализовать все проекты к этому времени. Но это, кстати, отнюдь не значит, что мы занимаемся только развитием инфраструктуры. Достаточно большое внимание мы уделяем развитию пассажирских сервисов. И в этот вопрос я включил бы очень много. Ведь сервис – это не только что-то, связанное с тем, что где-то человек может купить кофе или где-то человек может получить там более комфортный проезд, совсем нет. Это значит, что где-то мы меняем транспортные схемы возле станции пассажирской инфраструктуры, добавляем частоту движения автобусов, наземного городского пассажирского транспорта.
Ну, в зависимости от трафика.
Безусловно. И это как раз мы увидели после запуска МЦД. Мы увидели кратный, порой в 4 раза рост на существующих станциях МЦД, например, на станции Печатники. Уже после запуска станции, она открылась совсем недавно, пассажиропоток вырос в 4 раза. Примерно похожую ситуацию мы видим на станции Курьянова, на станции Щербинка. Поэтому, да, мы изменяем транспортную схему, работаем над тем, чтобы автобусы ходили и работали чаще. Более того, как только МЦД запустились, так сразу они привлекли к себе достаточно большое внимание девелоперов. Возле станции МЦД начали строиться новые жилые комплексы. Сейчас девелоперы в Москве, и нам это приятно, позиционируют их как жилье у метро. И по большому счету МЦД – это и есть метро, просто наземное. Но работает оно по точно таким же принципам, по точно таким же стандартам. Соответственно, в Москве многие люди начали выбирать для себя жилье именно рядом со станциями МЦД. Соответственно, если до этого возле станции МЦД жило одно количество людей, то после того, как построились и ввелись за это время жилые комплексы, значит, жителей стало больше. Это значит, нам нужно изменить логистику в районе станции, изменить благоустройство, сделать так, чтобы пассажирам было удобно дойти до наших станций. Это что касается работы, которую мы ведем на уже существующих диаметрах. Ну и, безусловно, да, это подготовка к запуску МЦД-3 и МЦД-4, трассировки, паспорта, тактовость движения, виды подвижного состава, которые будут ходить на этих диаметрах, они уже утверждены. Поэтому, с одной стороны, мы работаем вместе с перевозчиками прямо сейчас над обновлением подвижного состава, ведем эту работу, кстати, опережающими темпами. Например, центральная пригородная пассажирская компания, который является перевозчиком на большинстве железнодорожных направлений в Москве, уже сейчас выводит новый подвижной состав, это поезда серии ЭП-2D, на казанское направление Московской железной дороги, которое в следующем году войдет в состав МЦД-3. То есть, не дожидаясь запуска, уже сегодня пассажир получит совершенно качественно новый сервис в подвижном составе.
Все эти поезда собираются у нас, эти составы.
Все эти поезда собираются в России. Мы на МЦД используем только отечественный подвижной состав. Соответственно, пассажиры уже видят сейчас эти изменения, которые будут ждать их дальше. Прямо сейчас мы разрабатываем транспортные схемы, программы благоустройства, которые произойдут вокруг станций. Наши коллеги из российских железных дорог и центральной пригородной пассажирской компании начинают работу, связанную с подготовкой пассажирских станций к приему увеличенного пассажиропотока МЦД. Это значит, на этих станциях пройдут соответствующие ремонты, и пассажиры будут готовы. Где-то мы добавим навигации, где-то мы заменим и увеличим количество турникетов, где-то мы повнимательнее посмотрим на состояние платформ. Ну и, безусловно, я думаю, что жители нашего города сами видят достаточно масштабное строительство железнодорожной пассажирской инфраструктуры, новых станций, которые в городе идет практически во всех районах Москвы. Сейчас находятся объекты,
которые прямо сейчас строят. То есть эта работа, она идет постоянно, и опытным путем вы как бы вы исследуете, да, пассажиропоток? Но как мы... он увеличивается, уменьшается?
Пассажиропоток мы планируем заранее.
Но все равно, в зависимости от ситуации, да, от количества построенных вблизи домов, он же ведь меняется.
Да, безусловно. Вообще, в целом, любая станция московских центральных диаметров, а мы в целом называем всю эту работу рельсовым каркасом города, потому что автомобилисты хорошо привыкли к автомобильному каркасу. Вот мы работаем над рельсовым каркасом города, куда войдет железнодорожный транспорт и московский метрополитен вместе с Московским центральным кольцом. Вот станции железнодорожного каркаса создаются с серьезным запасом провозной способности. Соответственно, мы готовы к увеличению кратному пассажиропотока. И иногда этот пассажиропоток по запасам прочности станции может увеличиться и в 5, и в 6, и в 7 раз. Мы понимаем это. Но все то, что происходит вокруг станции, с логистикой, с благоустройством, с наличием необходимого количества парковочных мест, конечно, мы видим и мониторим практически ежедневно текущее состояние нашей работы, понимаем, где нужно усилить эту работу, где нужно добавить парковочных мест, где нужно изменить маршруты наземного городского транспорта, где и как, например, нам нужно подумать над подвижным составом, над количеством пассажирских мест, которые есть в наших поездах.
А расскажите, пожалуйста, о том еще, как проектируются и создаются транспортно-пересадочные узлы, в чем особенность создания единого ТПУ, сложно ли интегрировать отдельные станции транспортного каркаса в единые хабы. Ну, зачем это нужно, вы, в принципе, только что рассказали. В чем вообще сложность, да, вот есть одна станция, и вокруг нее как бы создается вот ТПУ.
Давайте сначала определимся с тем, что такое транспортно-пересадочный узел. Потому что если посмотреть на это на все совсем классически, то ТПУ – это место, где можно пересесть с одного вида транспорта на другой. И если исходить из такой логики, то в целом привычная всем остановка пригородного поезда, которая существовала и до запуска МЦД, и вот тот стандарт, который сейчас уходит в прошлое. В целом, это тоже был транспортно-пересадочный узел, потому что вроде есть остановка электрички, а вроде как есть автобус, который к ней подвозит. Или есть, например, конечная остановка электропоезда на вокзале, на железнодорожном, а там есть метро.
Но здесь это более интегрировано уже, да поэтому, более современно.
Поэтому сейчас мы немножко по-другому смотрим на то, что такое транспортно-пересадочный узел и как он должен работать. Вообще, в целом, тут я, наверное, хотел бы сказать, что ТПУ – это вообще-то не самоцель. То есть нет вот просто большого желания все превратить в транспортно-пересадочные узлы, все друг другом связать и сказать, на этом хватит. Зачем мы это делаем? Что в основе этого всего? Наша задача – сделать так, чтобы пассажир, который пользуется наземным железнодорожным транспортом, чтобы его передвижение по городу из начальной точки в конечную, она может меняться бесконечное количество раз, было таким же удобным и понятным для человека, как перемещение, например, на личном автомобиле.
И максимально быстрым, быстрее, чем на личном
желательно
автомобиле.
Быстрее, чем на автомобиле. Ведь если у меня есть личный автомобиль, значит, я могу сесть возле дома и выйти в конечной точке поездки. Соответственно, вот эта свобода перемещения для человека, который владеет автомобилем, является, пожалуй, там, главным преимуществом. Соответственно, наша задача сделать так, чтобы человек мог из начальной точки поездки, используя рельсовый каркас, железнодорожный транспорт, московский центральный диаметр, московский метрополитен и московское центральное кольцо, построить как можно больше маршрутов для того, чтобы доехать до той самой конечной точки, которая постоянно может меняться. Именно для этого и нужны крупные транспортно-пересадочные узлы, в которых мы все виды транспорта соединяем. Исторически так сложилось, что большинство транспортно-пересадочных узлов в Москве или, например, в европейских городах можно себе представить по принципу слоеного пирога, где на начальном уровне находится станция московского метрополитена под землей, на уровне земли, как правило, находятся остановки наземного городского пассажирского транспорта, и желательно и не одна остановка, и не с одним маршрутом. А как раз весь наземный транспорт собирает из ближайших районов пассажиров и привозит к крупному транспортно-пересадочному узлу. На верхнем уровне уже находится железнодорожный транспорт, московское центральное кольцо и московский центральный диаметр. И примеров таких хабов несколько. Например, это хаб Нижегород, где, с одной стороны, есть московский метрополитен, московское центральное кольцо и Горьковское направление, это будущий МЦД-4. Есть похожий хаб, который прямо сейчас мы завершаем формировать, это хаб на Окружной, где точно так же мы видим и московское центральное кольцо, и московский метрополитен, и наземный транспорт, и первый диаметр, но там еще и останавливаются, кстати, поезда Аэроэкспресса. Поэтому мы с коллегами шутим, что это самая международная станция и самый международный ТПУ. Можно улететь в другой город, в другую страну, прямо оттуда. Вот по такому принципу мы их создаем. Причем, опять же, мы это делаем там, где, с одной стороны, есть широкое пересечение потоков, где пересекаются разные направления видов рельсового каркаса, с одной стороны. С другой стороны, там, где мы понимаем, что город ждет достаточно большое развитие территорий, будут построены новые бизнес-центры, будут построены новые дома, будет построено новое жилье. Конечно, там должен быть создан крупный транспортно-пересадочный узел. Какой эффект мы получаем? Ну, помимо очевидного транспортного эффекта, про который мы поговорили, где пассажиры могут, используя пересадки, еще очень важно, что эти пересадки должны быть обязательно короткими и желательно замкнутыми, чтобы это было комфортно, в закрытый еще контур. Угу. Да, чтобы человек не выходил на улицу, проходил по там, пешеходным галереям, теплым пешеходным галереям. И тогда это будет так же удобно, как перемещение там, на личном транспорте, например. Какой эффект мы получаем? Помимо транспортного, мы видим, что как только на территории появляется крупный транспортно-пересадочный узел, значит, там появляется много пассажиров. Если там появляется много пассажиров, так тут же туда, например, приходит малый бизнес. Значит, там открывается кофейня, там открывается магазин, там открывается кафе. Поэтому крупный хаб – это такой синергетический эффект, который, с одной стороны, мы создаем как транспортную функцию, с другой стороны, вокруг него тут же вырастают другие социальные, коммерческие функции, которые в первую очередь нужны пассажиру, и на этого пассажира работают. Поэтому крупный ТПУ – это вот всегда такой синергетический эффект, который нужен, с одной стороны, и пассажиру, с другой стороны, и городу.
Угу. А, Тимур, а как вы оцениваете необходимость вообще организации наземного транспорта у станции МЦД? Например, вот станция реконструируется. Кто решает, что нужна или не нужна там парковка, разворотная площадка, остановки автобусов? Каким образом проводится анализ прилегающей территории? Как проводится эта работа?
Ну, кто решает? Здесь ответ достаточно простой. Это решает департамент транспорта в взаимодействии с большим количеством коллег из профильных других департаментов, например, департамент капитального ремонта и так далее, вместе с префектурой, администрацией района, управы и так далее. Как это работает? Ну, во-первых, зачем нужны остановки наземного транспорта, зачем нужны эти маршруты? Ну, представьте, у нас есть крупный хаб или просто станция рельсового транспортного каркаса. Вот, с одной стороны, мы понимаем, что если до этой станции идти пешком больше 20 минут, это значит, что это обязательно должен быть запущен маршрут автобуса, электробуса, наземного вида транспорта. С другой стороны, есть определенные категории пассажиров, которым просто необходим наземный транспорт для того, чтобы с комфортом передвигаться. Причем эти маршруты, они не только быстро и напрямую ведут к станциям нашим там, транспортного каркаса, но, например, внутри районов заезжают во все социальные точки, которые нужны. В поликлинику, в школу, в больницу и так далее. И в том числе заезжают к станциям транспортного каркаса и к станции МЦД. Количество парковочных мест, конечно, рассчитывается, исходя из будущего пассажиропотока, но здесь тоже стоит отметить, что в Москве большинство парковок возле станций Московских центральных диаметров или Московского метрополитена работают по принципу перехватывающих парковок. То есть человек не покупает отдельные билеты на...
Ну, тройкой можно платить.
Да, оплачивается тройкой, и, соответственно, дальше не покупает отдельный билет на МЦД, соответственно, едет на МЦД и дальше имеет бесплатную пересадку на метро. Из чего рассчитываем? Конечно, исходя из будущего пассажиропотока, но и почему, в том числе, я сказал о наших коллегах, с одной стороны, мы смотрим на развитие городских территорий, с другой стороны, наши коллеги из стройкомплекса Москвы, безусловно, знают градостроительные планы, что появится здесь, на этой территории, и если мы понимаем, что здесь, например, ждет серьезная жилая застройка или, например, общественно-деловая, то, конечно, количество парковочных мест будет больше. Если мы понимаем, что, например, здесь это рекреационная территория, как, например, будущая станция 4-го диаметра Мещерская, рядом достаточно большой Мещерский парк, поэтому там, безусловно, есть парковка, она перехватывающая парковка, но по размерам она, конечно, меньше, чем там, парковка в другом месте, где это необходимо. Поэтому здесь мы это рассматриваем вместе с коллегами из профильных подразделений правительства Москвы. Ну и, безусловно, конечно, мы советуемся с жителями для того, чтобы понять до конца, как это должно работать. Угу. Человеку, который живет в этом районе, ну, безусловно, он хорошо видит и понимает транспортную ситуацию.
А, Тимур, вы сами пользуетесь МЦД?
Я не просто сам пользуюсь МЦД. Если до недавнего времени я сам жил на маршруте второго диаметра, то сейчас я живу на маршруте четвертого диаметра, и я не просто жду четвертый диаметр, я его на работе каждый день стараюсь приблизить, но, безусловно, да, я сам пользуюсь МЦД, и большая часть моих коллег, которые работают в дирекции МЦД, пользуются МЦД ежедневно для своих транспортных поездок. То есть, вот мы в том числе и есть те самые люди, которые совершают маятниковые поездки по МЦД. Больше того скажу, если сегодня у меня будет выбор в течение, например, рабочего дня, мы работаем как раз возле одного из таких больших крупных транспортно-пересадочных узлов, если сегодня у меня будет выбор, как поехать на Московском центральном кольце или на МЦД, то, конечно, я выберу поездку на МЦД и на МЦК. Мы живем в одном из самых красивых городов мира, и из окна наших поездов наш самый красивый город отлично видно.
Угу. А с МЦД мы выяснили, обычными электричками вы пользуетесь?
Обычными электричками сейчас я пользуюсь, потому что сейчас я живу рядом с будущим МЦД-4, поэтому ими я пользуюсь тоже. Пока мое направление не вошло в состав четвертого диаметра, но очень хочу, чтобы это случилось как можно быстрее, и мы активно над этим работаем. Но, безусловно, да. Почему это важно, в том числе и для меня? Все, что мы делаем на работе, безусловно, должно пройти пилотирование. Мы должны это применять. Тогда, если сами мы каждый день пользуемся тем, что мы делаем, тогда мы очень хорошо понимаем, что может работать, а что нет, что ждет пассажир от нас, что ждут город, жители города от нас и так далее. Mm-hmm. Поэтому, да, я пользуюсь сам ежедневно и Московским центральным кольцом, и радиальным направлением железной дороги, и очень часто в течение рабочего дня совершаю поездки по второму диаметру.
Mm-hmm. Я почему спрашиваю? Хочу узнать, вот как вы как пассажир ощущаете вот эту разницу, да, между обычной электричкой и МЦД?
И да, ощущаю. Угу. Да, ощущаю. В первую очередь, сейчас я это ощущаю в стоимости проезда. Проезд на Московских центральных диаметрах стоит значительно меньше. Ну, примерно процентов на 75, если мы берем пассажиров пригородной зоны, проезд на МЦД будет стоить дешевле. Да, я пока пользуюсь другим видом тарифных решений, соответственно, пригородной железной дороги, после этого пересаживаюсь на Московский метрополитен. Поэтому, да, с одной стороны, это стоимость проезда, с другой стороны, мы, инфраструктура станции, рядом с которой я живу, прямо сейчас проходит реконструкция, она должна быть введена в начале следующего года, и я, и тысячи моих соседей получим абсолютно новую инфраструктуру, нового стандарта, нового качества. Это будет инфраструктура, полностью соответствующая Московским центральным диаметрам, это будет безбарьерная среда с удобными лифтами, с удобными эскалаторами, с платформой, на которой сухо, комфортно, на которой мы защищены от осадков всегда. Поэтому, ну, конечно, я очень хорошо понимаю, как изменится моя транспортная жизнь после того, как будет запущен четвертый диаметр.
поговорили о транспортных эффектах, да, хотелось бы еще поподробнее узнать, как это все скажется еще на развитии прилегающих территорий. Они же ведь становятся более перспективными, как бы мы говорили о застройке, да, что для застройщиков это тоже выгодно, потому что они могут говорить, что вот у нас дом построен рядом со станцией МЦД такой-то, соответственно, транспортная доступность очень хорошая. Но ведь, насколько я понимаю, еще идет и облагораживание территории прилегающей.
Благоустройство территории, безусловно, да. Мы с вами чуть раньше об этом говорили, о том, как раз как меняется ситуация, как только здесь на станции запускается московский нейтральный диаметр и сервис МЦД. Я просто могу вам привести еще несколько примеров. Есть эффекты, которых мы, честно говоря, не очень ожидали и закладывали при создании московских центральных диаметров. Ну, например, все привыкли, что самая, наверное, лучшая возможность, где можно жить в Москве, находится в пределах Садового кольца. Или, например, в пределах, ну, третьего транспортного точно.
Я тут с вами поспорю, вот это не учитывает экологию. Экология не самая хорошая, как раз в пределах Садового кольца.
Я не просто спорить с вами не буду, я вас даже поддержу, я не живу ни в пределах Садового, ни в пределах третьего транспортного, больше того, хочу сказать, даже не в пределах МКАДа. И как раз желание уехать чуть подальше, но при этом обязательно жить возле станции московских центральных диаметров у меня было, и именно таким образом я будущее место жительства выбирал. Как раз создание МЦД позволяет уехать в комфортный пригород, иметь возможность быстрой, комфортной, ежедневной поездки на работу, перемещений по городу, в некоторые моменты даже комфортнее, чем на метро, уж точно быстрее и комфортнее, чем на личном автомобиле. Соответственно, многие люди выбрали для себя именно такой путь. Как правило, это молодые люди, которые приняли для себя решение отказаться от личного автомобиля, переехать жить в комфортный пригород и ежедневно после этого, например, по будним дням ездить на работу, а в выходные дни как раз наоборот отправиться в парки, в музеи, гулять, в рестораны на МЦД. Так тут же мы увидели всплеск строительства, всплеск девелопментного развития в районе станции МЦД в Московской области, на прилегающих станциях. Поэтому это очень комплексный эффект, транспортный, который, с одной стороны, мы делаем хороший, удобный, понятный, комфортный транспортный сервис, с другой стороны, получаем большой синергетический эффект.
Знаете, о чем я еще хотела бы поговорить поподробнее, как раз вот об МЦД-3 и МЦД-4, об этих маршрутах.
Это два принципиально новых железнодорожных маршрута. Надо отметить, что первые два диаметра и до запуска МЦД в целом поезда по ним двигались. Лишь вопрос в том, как строилась тарифная система, как они были интегрированы в город, существовали дневные окна, дневные перерывы и так далее. Маршрута для того, чтобы проехать от Зеленограда до Раменского или проехать из города Железнодорожной в Московской области до станции Апрелевка, просто невозможно. Ну, просто невозможно. Вот если сегодня наши пассажиры едут, например, по Московскому центральному кольцу и задаются в районе, например, Большого Сити, задаются вопросом, что же это за эстакады такие строятся рядом, то как раз это большая соединительная ветка, которая соединит киевское направление и белорусское направление Московской железной дороги для того, чтобы поезда могли проехать по абсолютно новому маршруту. Более того, прямо сейчас в центре города строится и реконструируется Митьковская соединительная ветвь, которая свяжет Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Казанское направление Московской железной дороги, для того, чтобы поезда могли следовать сквозь город быстро, и пассажирам не надо было выходить на центральном вокзале.
Спасибо большое, Тимур. Вот наша беседа очень быстро, на самом деле, подошла к концу. Я благодарю вас за сегодняшний эфир. Я напомню, что у нас был заместитель руководителя дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий. Спасибо большое еще раз. И говорим ли мы о подготовке к запуску МЦД-3, МЦД-4, а также о развитии уже существующих диаметров. Это была программа «Город дорог». Анна Соловьева. Всем пока.